экспозиции, чтобы привет, не терять запал.
Фиксирующий. Ой. Уже началось, так что...
А у нас давно началось.
Юра просто говорит, давай, говори уже на камеру, хотел сказать, на диктофон. А то что мы ля-ля-то, поля без записи, как обычно.
Так, ну и что там? Ну, вот. Про студентов опять.
Да, просто сегодня было занятие, у меня же в дистанции, я прошу студентов, ну, хоть чтобы кто-нибудь, кто готов общаться, то есть те, кто не хотят участвовать, они просто могут слушать или не слушать, заниматься, делать свои дела, но тогда они не включают камеры. Ну, почему-то они не хотят пока выходить вообще, они, видимо, не доверяют, что я им все равно так и так поставлю, но они, в общем, пока торчат. А сегодня была ситуация, когда один мальчик сначала включил, а потом выключил. И никто так и не включил, то есть на мою просьбу, но как бы заставить я не могу. Я работаю с тем, что есть. Я прошу по-человечески, но, видимо, сегодня мой клип, при том, что это группа, которая мне больше всех пока нравится, потому что они такие постироничные ребята, прикольные. Ну вот, но мы все равно хорошо общались сегодня, то есть общение идет. И я у них какой-то момент спрашиваю, вас никто из педагогов не просит включить камеру? Говорит, ну вообще нет, только вы и по-английскому преподаватель, видимо, чтобы общаться. Я говорю, а другие? Ну вот у нас там есть семинар по другому предмету, не буду его называть. Там педагог не просит. Я говорю, а что вы, как вы делаете? Ну мы говорим, ну, то есть они могут говорить, но не включают. Я говорю, ну еще мы презентации показываем. Я говорю, ну нет, это не считается. Презентации показываете другому.
Ну как ты сама объяснишь? Для меня это одна из загадок, которую я никак не могу решить для себя. Ну хорошо, кто-то плохо выглядит, как ему кажется, но не может же вся группа плохо выглядеть.
Там не плохо выглядит.
Просто у меня был случай, я от одной девочки очень сильно домогался, говорю, ну включите камеру, в чем дело? Это давно было. Срок годности истекли. Что там такого? Она говорит, я плохо выгляжу. Я говорю, да это, мол, не важно, не страшно.
И она включает.
И она включает. Да, и она реально плохо выглядит, понимаешь? Да. Так что я, в принципе, допускаю, что такое возможно, но вряд ли это у всех так, правда?
Не-не-не, ну мальчики в этом плане вроде никогда не страдали.
Так а в чем причина-то?
Ну я так понимаю, что есть какое-то притязание на анонимность, но эта анонимность – это как способ защиты. По сути, они хотят избежать ответственности, ответа. И я так понимаю, что лучший способ избежать этого – это когда ты…
Принцип Страуса, который прячет голову в песок, что ли?
Частично, потому что...
Я не вижу угрозы, угроза не видит меня.
Да, ну как дети, которые за шторку, а меня нет. И получается, что они, по сути, не хотят, чтобы они выпячивать себя, ну как бы подставлять себя на обозрение под софиты. Конечно, при желании, то есть когда они захотят, они тогда и поднимут там руку, дадут обозначение, но чтобы это не было такое, что, мол, мы подписываем с вами трудовой договор, что раз я открылся, то значит все, теперь
это не вяжется с тем, что ты до этого сказал, что они, в принципе, готовы общаться. Если они готовы общаться, то как же они, зачем же они скрываются?
Нет, они, может быть, не готовы общаться изначально, ну, то есть, а потом в процессе, когда они видят, что, ну, вроде нет угрозы, тогда они уже...
А включать камеру уже
включать уже, ну, смысл, если уже и так, как бы, по умолчанию признали, что можно. Вот. Поэтому я думаю, что, да, изначально это не готовность именно к коммуникации. Но когда они видят, что, в принципе, можно, и, ну, в целом, уже, вопросы не такие, ну, они, может быть, и сложные, но не такие опасные, может быть, и нет такого, что ребята, давайте, отвечайте. Не, ну я, конечно, иногда спрашиваю по списку, что называется.
По списку? Кто это такой по списку? Это студент, который спит на занятии.
Ой, у меня такие забавные к вопросу о фамилиях. Вот сегодня тоже там отмечаю.
Не, по спишка, это не фамилия, это сущность студента.
Да, да. Не, это не только те, кто спят, но, может быть, те, кто спешат.
Это по спешку. Это два брата-близнецы. По спешке и по спишке.
По спишке. Вот, и, в общем, забавные фамилии. Там целая диаспора. Я захожу в одну группу. Ну, вот вчера была группа. Там Башко. Захожу сегодня, там Башко, думаю, во что там семейная диаспора? Он такой говорит, да, у меня в одной группе сестра, а в другой однофамильцы. Я думаю, ребята, потом мальчик Бритва, у него фамилия. Я спрашиваю, это настоящая ваша фамилия? Он говорит, да, все ржут, потому что уже привыкли к этому вопросу. В общем, я коллекционирую имена и необычные фамилии. Ну, такое развлечение педагога, чтобы вы понимали, ребята.
Я тебя очень хорошо понимаю, лучше, чем кто-либо. Потому что я этим развлекаюсь 20 лет уже.
Ну, я, видишь, только открываю для себя мир студенческой жизни.
Например?
Причем, понимаешь, когда ты студент, вот разница, да, взгляда студента и преподавателя. Когда ты студент и находишься в своей группе, ты же как бы единожды, у тебя вот группа дана, и 4 года ты с этими ребятами идешь. И они у тебя...
Откуда,
ну, или 5,
такого нету?
Сколько мы идем?
У студентов?
У студентов, да. И 4 года ты с ними идешь там до конца. И ты, в принципе, ну... выучиваешься быстро, ну, если при хорошем раскладе. А когда ты преподаватель, у тебя же там 10-20 групп, и там такое разнообразие, ты как широта.
А еще приятно, когда одна и та же группа приходит к тебе на следующий год, вот как ко мне пришла какая-то группа. Я говорю, что-то ваше лицо мне знакомо. Они говорят, мы с вами в прошлом году занимались. Вот, я начинаю смотреть списки, и тоже маленькие радости. Студенты переженились друг на друге. Одна студентка вышла замуж за другого и поменяла фамилию. Я говорю, о, у вас фамилия какая теперь? Зрелищная, Сиваконева. Так вот, сивый конь, и представляешь себе. И потом говорю, ну, у вас Коробкина, в принципе, Коробкина была фамилия тоже наглядная, но все-таки сивый конь как-то...
Еще бы.
Ну, как бы, ну, Коробка, она, понимаешь, без... А сивый, то есть сразу конь, сразу цвет его. Он еще и сивый. Ну, это вот... Но чувствуешь, ты чувствуешь по своим рассказам и по моим рассказам, что как будто интеллектуальный уровень немножечко... свой собственный, он как бы чуть-чуть занижается в процессе.
Ну, ребята, если вы думали, что педагоги – это те, кто прогрессирует в своем развитии.
Нет, понимаешь, мы, может быть, и прогрессируем, но где-то в других местах. А когда приходишь в университет…
Ну да, мы однозначно деградируем, я прямо ощущаю, ну, точнее как, у меня тоже это двояки. То есть я, например, ощущаю, что я все-таки прокачиваюсь в сократическом диалоге, но и я ощущаю деградацию, потому что ты используешь такие тупорылые приемы, ну, вот такие… Знаешь, как вот я смотрю сейчас, ну, кто знает, есть такой подкаст Ярушина «Музлов». Я обожаю музыкальную среду. Я там смотрю просто, ну, практически всех, мне без разбора. Попса, не попса, роковые. А он хорош тем, что он всеядный, он прям реально разные индустрии.
Доширак
там
ест? Фу.
Кстати, сегодня студенты говорили, у нас доширак и на завтрак, и на обед, и на ужин.
Зачем? Зачем ты за столом? Мы же опять за обед. Зачем ты за столом?
Да вот. И мне что нравится в этих подкастах, ну, есть музыканты, которые такие немножко со снобизмом, такие, фу, попса. Это, мол, ну, это просто низ культуры, это просто дно, там такие приемы, ну, там, условно, он тебя любил, а потом разлюбил, а ты его любила и потом разлюбила. Ну, тупость.
Я понимаю.
И они предъявляют претензии. И я вот сейчас себя ощущаю вот как та попса, которая использует какие-то, ну, такие настолько банальные приемы, и чтобы хоть как-то вовлечь, ну, немножко тамада такая, что и элитарный уровень элитарности философии, он реально падает. Но я не против. То есть,
но,
я как постмодернист, я не возражаю.
Давайте поговорим о том, где элитарность растет. Мы же только что приехали из мегаконференции. Но мегаконференция, она была не по даже научному уровню и не по масштабу. Масштаб у нее был, ну, скажем так, средний, научный уровень тоже средний, но она была явно элитарная по способу и формату своего проведения. Я, кстати, подумал, потом уже рефлексируя, думаю, в чем секрет этой конференции, которая называется «Анахарсис», которая проходит в Крыму. И до меня дошло, наконец, в чем прикол.
Давай.
Прикол в том, что как создать лакшери-эффект. Но, собственно, есть два способа.
Вывести из университета.
Недостаточно этого. Я думаю, есть два способа создать лакшери-эффект.
Лакшери-отель, новый свет.
Первое – это либо вложить кучу бабла, как челябинцы в этом году.
Да,
которые...
Но они, кстати, не только за счет этого.
Ну,
они
это,
могли
по крайней мере,
кучу бабла, и
да,
это
но,
могло выглядеть.
Но это все равно
очень
понятно,
дешево.
Что может неудача никогда не за горами, она всегда рядом. Но, в принципе, это способ. Если у тебя есть грант, лишние деньги, то ты можешь сделать круто.
Да.
Либо, если у тебя денег нет, но у тебя есть супер состав. То есть звезды, вообще прям звезды.
Ну, как академик.
Но в данном случае нету ни кучи бабла, ни супер состава. Ну, состав неплохой, но там есть, допустим, одна звезда, но не 5-7 звезд.
Ну, да, да.
Ну, одна звезда – это хорошо. Но это как в отеле. Одна звезда – это, конечно, лучше нуля. Вот. Но они придумали третий способ. Жульнический, в общем, достаточно способ. Они выезжают только за счет пространства.
Да.
То есть, если эту конференцию, допустим, перенести в Москву, это будет вообще не конференция, а черт-то
что. Рядовая какая-то.
Да? Если, например, конференцию челябинскую перенести из лакшери условий, ее перенести в город, она все равно будет хорошая.
Да.
Потому что там побольше
но
звезд.
Там и состав.
И содержательное лучше. Здесь они, как я понимаю, ничего не платят,
ну, у них
не вкладывают.
Как бы эконом-вариант.
Да. Но ощущение есть роскоши, да, за счет того, что это проводится в суперландшафте. И, кстати, обрати внимание, что в этом году все-таки это больше было выражено, чем в тот год, когда было Феодосии. Потому что Феодосии все-таки поскромнее.
Ну, они сами сказали, что это провальная конференция. Ну, сами считают, потому что там был просто актовый зал. Но для меня Феодосия, честно говоря, была лакшери за счет того, что именно моя секция была на берегу моря, в кафе.
Короче, ребята, мы, собственно, здесь не за тем, чтобы хвастаться, как мы проводим время.
Да, так и нет.
Хотя, в принципе, не грех
такие
бы...
Такие ревизоры конференции. Да. Ездим и ставим.
Многим,
значит, зачтено.
Многим нашим товарищам не грех бы все-таки призадуматься. Может быть, это не такое уж и пустое занятие. Ну, ладно, это потом еще опять в моралите уйдем. Так вот, наши уважаемые слушатели интересуются, как мы готовимся к докладам.
Да.
Я не очень понял, откуда возник этот вопрос, но, видимо, из докладов, которые прослушали.
Ну, Наташа задала вопрос.
А, это Наташа, ну, тогда понятно.
Она конспектирует наши доклады,
вот,
стенографирует.
И мы решили вот поговорить о том, как мы, собственно, готовимся, отрефлексировать опыт, потому что мне, например, нравится готовиться. Я даже, честно, не знаю, что мне больше нравится, готовиться или выступать. Если сравнить способы, когда я готовился,
мне, наверное,
но не выступал.
Пока готовиться больше нравится, чем.
Ну вот выступать. Я сравниваю варианты. Когда я выступал, но не готовился, и готовился, но не выступал. У меня в этом году есть и те форматы. Но все-таки, когда готовился и не выступал, конечно, плохо, что не выступил, но сама подготовка уже приносила удовольствие. Сам процесс подготовки. У меня в этом году сгорело две лекции. Ребята, если вдруг кому нужны лекции.
У меня только одна, и то не в этом году, а в каком-то.
У меня в этом. Но у меня, кстати, это редкость. В этом году сгорел две лекции, так что кому нужны лекции про Троцкого и про советские производственные фильмы, пожалуйста, пишите, я готов прочитать у вас.
Слушай, у тебя же еще, по-моему, какая-то в апреле отменилась, или ты ей пожертвовал, или мне кажется?
Не помню. Так он не, понимаешь,
ну,
сгорела лекция, это не значит отменилась. Потому что сгорела, это значит, ты подготовил ее и не
я
прочитал.
Я понимаю.
А если она отменилась, и ты
нет,
ее и не подготовил.
Ты с Баркаром ее реализовал.
Но она не отменилась,
да,
она состоялась просто в другом формате. Ну так как ты готовилась-то в конечном итоге?
Во-первых...
Давай сначала, знаешь, какую тайну откроем? За сколько времени мы начинаем подготовку?
Да, обычно... Ну, у нас тут тоже надо признать, что есть разные подходы. если говорить не только о нашем, то есть есть обычно в культуре скорее...
Ну давай, как ты думаешь, какой обычный и какой необычный?
Ну вот, обычный в культуре, что там, ну, за неделю, за две, за месяц.
За год?
За месяц. Ну, за год, да, это если там, как вот у нас есть расписание, например, на год. И, в принципе, ну, материал в течение года я могу. Ну, то есть, это, наверное, можно назвать подготовкой, но такой в фоновом режиме, как мы с тобой говорим. То есть, в принципе, если я там, например, собираюсь прочесть лекцию про Уэса Андерсона в следующем году, то логично, что там в этом году я посмотрела фильм, потом я могу какие-то рецензии читать, копить материал, мемы смотреть вообще, какой резонанс вызвал этот фильм, ну, что-то там. А потом я это могу использовать в лекции. Если говорить именно о подготовке прям вот такой, и о том, как мы готовимся. Ну, вот, например, на эту конференцию мы готовились, когда ехали в поезде.
Это ты готовилась, когда ехала в поезде? Я готовился на самой конференции.
Ты тоже там просто рассказал вкратце, что ты хочешь, и мы
кстати,
с тобой обсудили.
Давай сразу нюансики. Самое же сочное – это нюансы, да?
Давай.
Вот в чем отличие философских конференций от юридических? Философские конференции требуют заранее тезисы. Все. Я не понимаю, Лерочка, объясни мне, что это, блин, за такой краш тезисы. Потому что
я могу тебе объяснить.
В течение года, я, кстати, посчитал, что я уже почти восстановил после ковида лучшую свою форму. У меня в прошлом году было 14 конференций.
У тебя появились юридические кубики на...
Не юридические, а риторические.
Риторические кубики на животе.
В мозгу, не в животе. На животе у меня там не появилось, но не то.
Риторический пресс.
То есть я восстановил форму благодаря читерству, как всегда. Мы все делаем благодаря читерству. Ты уже поняла, я надеюсь, это.
Не, я-то поняла, но это теперь надо людям объяснить.
Да, я объясняю. Читерство такое, что где-то года до 20-го я ездил на конференции только по юриспруденции. И, соответственно, я очень сильно зависел
пока
от того,
не
сколько...
не было Лерочки.
Ну да, нет, но ты была, но как бы не в том формате. То есть я зависел от того, сколько их проводится. У меня был рекорд 2008 год. 18 конференций.
Может, у меня когда-нибудь тоже такой рекорд будет?
Может быть.
Когда Савчик подрастет,
не исключено.
Я буду более мобильной.
Итак, 18 конференций. Это было, это было реально круто. То есть я мог переезжать с конференции на конференцию.
Ты так и делал.
Так и делал, да. И у меня был прикол, я, наверное, рассказывал, его тебе, по-моему, в подкастах не рассказывал, что тогда ведь еще, гуманитарии, мы же кочевали Россия, Белоруссия, Украина.
Ой.
И я приезжаю на конференцию, утром рано, еще сумрак.
Ага.
Я выхожу с вокзала, иду и думаю, надо найти обменный пункт. Обменять деньги. И вдруг я понимаю, что я в Питере. Ну, потому что я приехал то ли с Украины, то ли с Минска, то ли еще откуда-то. Привет, Наташа, кстати.
Не идентифицировал.
Да, и с просонья не помнил, что я в России. Сейчас такого, к сожалению, нет. Или к счастью.
Да, когда вот Наташа тоже зовет, он говорит, когда вы в Беларусь приедете?
Ну, у меня, кстати, с постковидной эпохи ни разу не приглашали больше.
Да там
хотя раньше
я... не позовут, я там же сейчас...
Но я раньше там бывал регулярно. Ну, так вот, я о чем? 18 конференций было в год, в прошлом году 14. В этом году, может быть, 16 будет. То есть я уже подбираюсь к тому
пику. Обалдеть. Не, у меня...
Вот к чему, вот так объясни мне, пожалуйста, к чему я это сказал.
Было про подготовку.
Что сейчас где-то половина конференций философские, половина юридические.
Ага.
То есть юридических столько, конечно, так и нету, как было.
Ну и философских не будет.
И философских нету. А суммарно есть.
Ну это у тебя.
У меня, да. Поэтому я вот радуюсь.
Ты хвастаешься.
Так вот. Подожди, сейчас я объясню свою повестку. Повесточку. Что 6, допустим, 7 конференций в год философских и 6-7 юридических, и я пишу тезис только на философские.
Я версию тебе говорю, что мне кажется, что на философских конференциях... гораздо больше риск появления фриков и неадекватов, потому что ты понимаешь, что такое философия, и как легко там подделаться под философа, написав просто бред сивой кобывы, сивого коня, как вспоминая фамилию твоей студентки. И
их двое теперь студенты.
Сивакуни.
Причем она ходит, а он нет.
Видимо, все. Свою миссию выполнил.
Он поручил ей.
Жену нашел.
Сходи, узнай, что там.
Да, она агент. Вот. И что хотела сказать. И, соответственно, нужно хоть какой-то текст, чтобы ты, как организатор, понял.
Так вот, что из этого следует? Я ловлю себя на том, что когда я еду на философскую конференцию, так как я месяц или два назад отправил тезис, я уже хоть примерно имею понятие, что я буду говорить. И мне надо, ну, как в этот раз, только освежить в памяти свои тезисы и сделать себе план.
У меня так
вся радость
была, когда у меня даже, блин, статья уже была. То есть я уже всю операцию проделала.
Да. Я еду сейчас, вот мы сидим, обедаем, я поеду сейчас на самолет, завтра у меня или послезавтра у меня выступление. Я не имею ни малейшего понятия,
о чем ты будешь
о чем говорить? Я буду говорить. Причем, скорее всего, так как выступление будет послезавтра, а не завтра, я даже и завтра не буду иметь никакого понятия. Я буду слушать другие доклады, делать себе заметки. И на основе этих заметок сооружу какую-то свою концепцию, которую доложу, соответственно, послезавтра.
Ну, я так тоже частично делаю, но я себе пока такого не могу позволить, потому что я все-таки не мастер импровизации. Мне нужно, ну, хоть чуть-чуть какую-нибудь...
Надо потренироваться.
Заготовку, да. Мне нужна заготовка.
Заготовка очка. Да, это важно.
Да, заготовочка.
Если вдруг нас слушает Тихон, чтобы
блин,
он порадовался.
Блин, я сейчас подсела на эту песню, не могу. Девочка секонд-хенд. За монетку.
Слушай, ну согласись, Пугачева классно делает
там
продукт.
Просто... Нет, там за монеточку, а потом...
За таблеточку.
За таблеточку, а потом небо в клеточку. Я все время Семену заказала. Я говорю, Сема, давай для вечеринки.
Девочка... И чтобы слово очку все кричали хором.
Да, я же для этого и делаю. Я, значит, слушаю эту песню, думаю, да как же прилипла она. Это, и хожу, это пою, это за монетку, за монеточку. Сняли нашу малолеточку, там и малолеточка еще. Я не могу теперь от нее избавиться. Ну, в общем, не суть.
От малолеточки?
Да,
пошла
от малолеточки.
Отсюда, она тут ходит.
Да. От малолеточки не могу избавиться. А, и вот, и получается,
слушай,
что...
Слушай, ну сейчас, наверное, я теперь понял, о чем ты говорил, что сейчас бы такая песня не могла появиться.
Не могла, не. Ну, Первый канал, допустим. А, Пугачева пела ее, напомню, на Первом канале. Я видео посмотрела и обалдела. Ну, при том, что вроде у нас нет прям, ну, скажем так, такой на канале, вот именно поэтому цензура. Но все-таки вот эти вот... Да или как я на Музловте слушаю, ну, вот этих музыкантов, которые их рассказы, они через одного, ну, те, кто сторожит, там Чумаков рассказывал, вот те, кто из той гвардии, там «Фабрика звезд».
Чумаков служил в гвардии, я этого не знал.
И он такой говорит, там, рассказывает историю про то, как он ездил на корпоратив, и там прям бандит, ну, бандюган.
А, ну, это любимые истории Харламова, Батрудинова.
Да, да, и они постоянно, ну, там, вот те, кто еще застали, вот в 90-е были, ну, или там...
Вообще-то я тоже застал
90-е. 2000-е, я имею в виду в звездном амплуа, те, кто...
Так, это что сейчас, критика была?
Ну ты не был звездой, Юрочка. Твое время, Юр, очка.
Прошло?
Твое время,
мое время
наоборот,
прошло,
оно хоть... только вот сейчас созревает.
Ну ладно, ладно.
Ты же тогда
ладно,
был...
прошла.
Ты был зеленым.
Провер очку, ты прошла.
Ты ходил на пары, блин, Макарова, Юрочка. Какой ты сейчас вот, только твое время.
Так я тоже хожу на лекции Макарова до сих пор.
Не,
ничего не
я имею в виду, ну тогда на пары, я тебе говорю, ты в качестве
ну,
студента,
ладно.
Это другое.
Так, слушай, ну мы отвлеклись.
Да,
давай по поводу технологии подготовки.
И вот, я не умею еще так импровизировать, как ты, именно в плане содержательном, то есть мне нужно, нужно продумать, ну, хотя бы какой-то конфликтик, как ты говоришь, да, то есть чтобы был.
Нет, ну, конфликтик я тоже продумаю, но я продумаю за полчаса до доклада.
Нет, ну, ты молодец, ты же гений, а мы простые смертные.
Слушай, ну, вот объясни мне одно, вот я все время думаю, про что? Допустим, ты готовишься к докладу за день.
Ну, да, то есть.
Ну, по сути, сколько ты к нему готовишься? Ты не готовишься к нему 2 часа, 3 часа?
Ну,
час максимум.
Ну, мы там, допустим, с тобой что-то обсудили, и я потом еще могу в голове, там, например, прокручивать экспозицию. Ну, потому что мне важно...
Ну, суммарно, ну, час.
Ну, да, суммарно, да.
А что мешает это делать тот же час, но прямо перед докладом?
Ну, я еще... У меня... Ты учитываешь, что у меня еще пока на конференции работает синдром отличницы?
А-а-а.
И я еще... пытаюсь вникнуть, вот прям вникнуть
в чужой
доклад, то есть я прям слушаю, я вслушиваюсь и пытаюсь понять, где там противоречия, где там,
согласись, мало таких конференций, где все доклады стоят этого.
Я понимаю, так а я тоже, я вот в перерывах, ну, когда докладчики такие, как скажем так, не тот формат, который мы с тобой слушаем и воспринимаем, там, читают по листочку, вот, то, соответственно, я, конечно, там сижу, ну, могу, я могу, например, как раз в это время хотя бы структурировать, ну, там, посмотреть связочки, проверить, или, ну, вот уже какая-то мелочевка идет. Вот. А, конечно, основной контент, ну, желательно до, чтобы уже не отвлекаться, потому что у меня еще пока все-таки нет такого мастерства именно на ходу генерировать грамотные предложения, потому что, например, вот на конференции я что-то начала пересказывать твою притчу, потом что-то поняла, что я там сказала рецепт пшена, а не блюд пшена. Ну, короче, какие-то начинаются косяки, просто оговорочки, и ты думаешь, да, блин, уже, я уже думала, что уже прошло, а не прошло, понимаешь, теряешь контроль немножко.
Понимаю. Я уже про это рассказывал в одной из лекций, но если будет контент с одной лекции дублироваться, это ж не страшно. У меня просто в этом году была эйфория.
А я еще даже не выложила на канал.
А ты ее еще и не выложила. Эйфория была такая, что сколько лет? Ну, лет 30 уже, потому что я еще в школе начал.
Ты всем доказывал, что ты готовишь выступление за 5 минут. И так и ты...
Нет, дело не в том, что я там доказывал, не доказывал. Просто, по сути, вот только этим летом я нащупал какой-то идеальный алгоритм по времени и по пространству подготовки лекций. Потому что я впервые понял, что лучшее время и место подготовки к лекции – это во время чужой лекции.
А, да, ты рассказывал.
Ну, я говорил про это в лекции для детей. Если кто вдруг не слушал мою лекцию для детей, дети мою лекцию для детей, видимо, не слушали. Ну, они, может, и слушали, но они вряд ли что-то поняли из этого. Я так понял, я им смог внедрить одну идею. Кстати, я думаю, это уже мой успех. Я им внедрил идею про то, что экспозиция – это классно.
А, ну да.
Потому что мы там на лекции про подготовочку.
Что? Чем дальше?
Что больше мы посвятили времени экспозиции.
Ну, кстати, честно говоря, я признаю, что, наверное, больше всего времени из подготовки у меня как раз занимает экспозиция, потому что я думаю, как бы, откуда бы начать? Издалека? Чтобы подвести к тому, что я сказала.
Так вот, в чем идея? Летом я был на мероприятии. Я буду максимально абстрактно говорить. Не выкрикивай, пожалуйста, имена, фамилии. Я знаю твою особенность. А, это был Петька!
Это был Бритва Сергей.
Бритва Сергей. У него Бритва, имя Сергей, фамилия?
Конечно.
Ну, бывает. Знаешь, по нашим временам я не удивлюсь. Я сижу на мероприятии, и начинается выступление. Где-то минут через 5-7 я понимаю, что слушать его не надо. Ну, не будем уточнять, почему. Не надо, но по ряду причин. И я думаю, блин, а у меня еще после этого мероприятия было другое, где у меня куча лекций. 4 лекции были. Из них я прочитал 2.
Угу.
Вот эти 2, кстати, я про них сказал. Они свободны. Ребята, кому надо, берите свеженькие, готовые лекции.
Приедем к вам. У меня, кстати, есть одна лекция про Гришковца, если вам надо.
Она у тебя готовая тоже? Ты ее помнишь?
Ну, да. У меня даже есть где-то тезисы.
Лекцию про Гришковца я тоже готов читать.
Я могу и заново придумать.
Ну, короче.
Про открытость, кстати,
у меня, я понимаю, что я приезжаю домой, у меня 2 лекции висят. И,
они прям висят на вешалке, такие, да, 2 лекции.
И потом я еду на следующий мероприятие, там еще 4.
А ты знаешь, что сделаю? Помнишь, как это Уэс Андерсон и генерал сказал? Я стенограмму своей речи вам подарю. Ты как бы подари.
Да, мне бы кто подарил стенограмму моей речи. Только Наташа, единственная наша надежда.
Стенограф, да.
Так вот. И я думаю, что я буду сейчас час времени тратить, я попробую подготовить, вдруг получится, попробую подготовить свои лекции. И так хорошо пошло. Потому что, ну, я не слушаю, что говорит лектор, Но у меня же есть великий блокнотик, и я начинаю писать идеи. Если у меня идеи кончаются, я открываю блокнотик. Он у меня, кстати, сейчас с собой.
Я, кстати, только вчера, когда мы с тобой обсуждали про то, как выявлять противоречия в докладах других, я только реально оценила всю мой блокнотик, потому что до этого мне просто казалось, ну это блажь.
Нет, это очень типа полезно, но, по крайней мере, как я его использую,
но
это очень полезно.
Я потом поняла, когда я прочитала стенограмму лекции Пятигорского и увидела,
ты увидела
косяки,
там, да,
которые я не слышала при прослушивании, я думаю, так,
да, потому что он своей мощной риторикой, он скрывает.
Он прошибает харизма, а когда ты читаешь чисто текст без интонирования, ты такой думаешь, так, а что это за голословное высказывание?
Да, но это, если ты слушаешь лекцию и хочешь реагировать на нее, тогда надо ее конспектировать. Но если ты не хочешь ее слушать и реагировать, то ты читаешь конспекты предыдущих лекций и оттуда хватаешь идейки, которые переделываешь.
Я могу дать обратную связь сейчас на вот этот момент, который в лекции ты тоже говорил, про как готовиться за 5 минут. А вот это я тоже, я не помню, чтобы ты это артикулировал. Ты, может быть,
так
говорил?
Я это вот только что использовал летом. Я один раз его про это рассказал.
Я такая думаю, И вот тот момент я тоже поняла силу блокнотика, но я реально не знала, что ты так делаешь.
Так я это первый раз сделал.
Вот, в общем, вот этот способ мне тоже, такая думаю, ничего себе так, типа, использовать другие.
Я это раньше делал, когда статьи писал. Когда у меня не было идей, я брал блокнотик и любую идею первую попавшуюся вытаскивал, применял к статье, и это работает. Но к лекциям я почему-то этого не применял, не знаю почему. Но, видимо, у меня, как и у многих, была раньше стереотипная убежденность, что ты читаешь лекции о том, в чем ты смыслишь. А на самом деле вовсе не обязательно. То есть можно о чем угодно сделать доклад или лекцию. Причем доклад гораздо проще, чем лекция.
Я фанат докладов. То есть я лекции, наверное, не так люблю. А доклады,
ты знаешь,
мне нравится,
Лерочка,
за счет
ты поймешь.
Я знаю, что нет разницы, твоя
нет,
любимая.
Разница есть, но только одна. На самом деле, да, на самом деле лекция просто два доклада.
Вот, мне нравится именно доклад, что я не устаю, потому что в лекции я устаю. И под конец
сейчас я тебя подловлю. Помнишь, мы были с тобой в Питере в том году осенью, было у нас две конференции в один день, и по два доклада в один день. Когда мы приехали на этику, и параллельно шла еще философия науки.
Да.
И мы просто из одной аудитории в другую перешли и сделали второй доклад.
Да.
А ты устала от
там
этого?
Там пауза была, я же еще посидеть успела. Я даже за кофе сходила.
У тебя седина оттуда, посидеть ты успела из-за этого?
Да, я посидела.
Я думаю, на самом деле это не столь важно. Если, допустим, тебе комфортен формат 20 минут, то ты просто готовишь два доклада по 20 минут и читаешь их один за другим.
Это я уже более-менее, но вот именно час стоять и особенно когда...
Ты, кстати, знаешь, я открыл для себя что?
Можно в гамаке кататься и читать лекции.
Нет, что... это у меня тоже было. И я, кстати, был недавно шокирован по-хорошему, когда Настя Торопова выложила пост про Родзинского. И она написала, что Родзинский 3 часа на ногах
стоял. Да.
Стоял, при том, что ему, 86 лет, а мне 43, то есть я ровно в 2 раза его моложе, и я 3 часа на ногах не смогу. Я 40 минут, и я уже устаю. Поэтому я на интерактиве сажусь. И это, кстати, моя фишка, потому что то, когда я сажусь, это значит, что закончен монолог и начался...
Я слушала доклад по юриспруденции, ты там это придумал. Артикулировал, по крайней мере.
Да, и еще один, кстати говоря, прием отсюда же. Все, что ты придумал, обязательно нужно рассказать.
Не, вот
докладах.
Это я уже вообще, это уже хлебом не корми, это уже испробованный прием. То есть то, что у тебя болит, волнует. Мы там с Юрой ехали в поезде, обсуждали наших ребят. Я сразу, надо про аспирантов рассказывать.
Поэтому я когда послушал интерактив, я и отметил, что в интерактиве у тебя явно вообще увело, ты почти там персонально начала анализировать кейсы, и в этот момент публика не очень понимала, что происходит.
Да,
потому
да.
что у них же нету этих кейсов.
У них же нет этих ребят.
Да. У них вообще никаких ребят нет.
Лера и ребята.
А поэтому, когда ты говорила, у нас в нашем коллективе то, в нашем коллективе все, я так понимаю, многие хлопали хлопали ушами, думали, о чем она вообще говорит? Да. Что это за слова такие странные?
Коллектив.
Коллектив, тем более наш.
Вот, возвращаясь к докладу, то есть, да, действительно, ну, вот, например, Юра мне постоянно говорит, не у всех ребят это есть, например, есть ребята, которые, которым не нужно, чтобы материал был приближен, но мне, например, нужно, чтобы материал меня хоть как-то зажигал, потому что, чтобы меня немножко раскачать из моего кабибарообразного состояния флегматика такого, мне нужно что-то, что меня либо бесит.
А ты знаешь, что, как вообще технологически себя привести в этот режим? Я-то знаю, как себя привести в этот режим, так как я на детективах воспитан. Мне всегда нужна какая-то неразрешенная загадка.
Мне скорее нужен оппонент. Какой-то типа враг, враг, либо вот как, допустим, у меня есть, я почему всегда задеваю психологов, или там закрытики были, или микромасштабники. Мне нравится, что есть люди, которые как бы живут каким-то максимально противоположным образом жизни, типа индивидуалисты. И ты смотришь и думаешь, ну как так можно жить? Как вы живете?
Не барабань так по столу, а то ты как Лада Владимировна Шаповалова, которая каждые 5 минут.
Ну ничего, пусть это АСРМ, элементы АСРМ, так что ничего. Вот, и я такая думаю, да блин, я вам сейчас докажу. Ну, не то, что я вам сейчас докажу, но меня это заводит, что кто-то по-другому мыслит, и я не то, что там хочу переубедить, но мне нравится их там всячески задевать, там, это, для меня это подпитка. Ну и загадки тоже. Но у меня с загадками как-то сложно. Я не могу, как ты, из всего сделать. У меня пока как бы выборочно. Если получается, ну это классно. Если нет, то я думаю, ладно, живем на другой энергии какой-нибудь.
Ну вот меня, например, вот в этот раз последний, да, если брать кейс, меня вдохновляла следующая загадка. Вроде ценности – это предмет философии. Вроде ценности, они везде на каждом шагу, и постоянно возникают про них вопросы. Почему мы не слышим вообще философского, как в общественном пространстве, мы не слышим философского голоса относительно ценностей?
Ну, вот если говорить про мой доклад, то у меня скорее был вопрос, а почему люди выходят из философии? Философского сообщества, и они не хотят. Вот поскольку мы с тобой это в последнее время часто мусолим, то как бы ты выводишь этот вопрос на поверхность и спрашиваешь, ну, ребята, почему так получается? И ты думаешь.
Короче, ты обнаруживаешь боль.
Да,
свою, а своя – это всегда чужая. Ну, если ты в коллективистской парадигме, ты смотришь, что вообще задевает тебя, если тебя ничего не задевает, смотри, что задевает других. Ну, других любых, а тех, с которыми ты более-менее в общности находишься.
Да.
Например, мы же видим, что ребята, участники нашего коллектива, очень сложно относятся к философской социализации.
Да, да, да.
И, конечно, допустим, с нашей точки зрения тут проблемы никакой нет. Но если мы встанем на их точку зрения, мы сразу увидим, что это на самом деле просто какой-то хаос.
Мне понравилось, как мы с Юрой сидим в кафе в этом.
Но мне тоже нравится, когда мы сидим в кафе.
Учитывая, что 90%
мы постоянно сидим, да, в кафе.
И кажется, если прослушать все наши 200 подкастов и просто выписать, где мы там каждый раз сидим, это будет забавно.
Ну, обычно кафе, реже поезд.
А вы говорили, что мы в новом кафе сегодня?
Нет.
Ребята, мы в новом кафе, цех этого города на 7 ветрах. Вот,
кстати, цех этого города – это франшиза в разных городах.
Потому что в ваших городах тоже может быть. Посмотрите. Ну, мы в нашем городе вкусно.
Он недавно открылся.
Рекомендуем. Короче, мы сидим в кафе в Крыму. И Юра такой говорит. А мы просто там законтачились с академиком, про которого мы рассказывали, Смирновым. Ну, как-то получилось с ним пообщаться в кулуарах. Он такой оказался открытый, дружелюбный. Мы там по мелочи, по всякому обсудили. И что-то я потом скидываю Тихон контакт, а Тихон отвечает, ну так, сухо, спасибо. И потом мы с Юрой что-то сидим, и Юра говорит, ну где восторг у этих ребят, почему они не радуются, когда мы привозим им какие-то контакты?
И потом, помнишь, анекдот вспомнили? А что, им разве травка пузик не щекочет?
Да, ну расскажи, может не все.
Но это гениальный анекдот. Кстати, я знаешь, что подумал? Что анекдоты про животных почему-то наиболее философские. Видимо, потому что границы человечности. Да. Короче, лось идет по лесу и видит, бегает ежик и хихикает. вот, ребят.
Я просто его знаю, поэтому заранее.
И лось подходит и говорит: ежик, а ты чё? Ежик говорит: а ты побегай, ты поймешь. Лось бегает, бегает, ничего не понимает. Ну чё, говорит, я ничего не понимаю. Давай еще. Наверное, ты не, мало побегал. Еще бегает, бегает, говорит: ежик, объясни мне, пожалуйста, в чем прикол? Ежик говорит: ну как в чем? А тебе разве травка пузик не щекочет?
Ну вот мы.
У меня, кстати, вот складывается впечатление, что, возможно, наши недоумения, они из этой категории.
Ну да, вот мы, представьте, мы — это ежик, а вот наши ребята, которые не понимают, почему мы кайфуем от конференции, это вот этот лось, который типа: че, ребят, че вы это, накурились, что ли? Че, как вам это может нравиться? И вот Юра делится вот этим: ну че, они не в восторге? Я думаю, ну это как бы судьба такая, видимо, не знаю. Вот, и возвращаясь как создавать доклады или там выступления, вот это именно какой-то вопрос.
Здесь очень важный момент вообще во всей концепции, что когда ты готовишь выступление, то ты исходишь из того, что этого выступления не было до и не будет после. То есть ты производишь нечто совершенно эксклюзивное, совершенно эксклюзивное. Либо по тематике, ну, например, вот у тебя, скажем, тематика Пятигорский и амбивалентность фигуры философа. Я думаю, что вряд ли кто-то изучал эту тему вообще. Учитывая, что, как выяснилось, большинство даже не знает этого текста Пятигорского.
О, да, ребята, это вообще было удивление.
Вот. Или, например, у меня там роль рефлексии в конституировании ценностей. Я думаю, что, скорее всего, такие темы есть. Но, скорее всего, контента такого нет. Опять, неважно, лучше он или хуже. Не нужно соревноваться. Не нужно перфекционизмом заниматься, там, стараться кого-то переплюнуть. Но ты, проходя логический путь, ты производишь некоторую структуру высказываний, которая априори не может дублировать другую структуру. Могут отдельные высказывания дублировать.
Ну да, есть когда мы ссылаемся или
да,
еще
что-то. Или воспроизводишь нечто более-менее общепринятое,
да,
общеизвестное. Да. Это неизбежно. Но вся совокупность будет все равно новое.
Ну, вот это меня, кстати, тоже заводит, именно если говорить о докладе, о лекциях, там, выступлении, что реально, ну, для меня это какая-то там форма отдушины. И опять же, те люди, которые вот любят упорядочить мысль, как-то свою структурировать, это, конечно, ну, такой сильный побочный эффект, когда ты что-то объясняешь, и тебе самому становится что-то понятно именно в момент объяснения. И, конечно, можно, в принципе, сказать, наверное, что: ой, да неужели это не было понятно раньше? Но, ну, и зачастую непонятно. То есть ты сначала ставишь задачу, думаешь: так, а почему так происходит, а потом клубочек разворачивается.
Так, ну что, друзья, у нас, конечно, много чего есть сказать, но мне надо в аэропорт потихоньку собираться.
Да.
И заведение, в котором мы находимся, нас лимитирует по времени пребывания, в этом его, наверное, единственный минус. Ну, короче, Наташа и все остальные, кто послушает подкаст, наверное, будет много непонятного, я так подозреваю, потому что мы говорим о своей практике, которая не у всех есть. Поэтому, если будут какие-то уточнения, вопросы, мы с удовольствием запишем продолжение по конкретике.
Да, мы же на этом специализируемся по профилю. Можно так периодически, в принципе. Я думаю, что эта тема, ну, потому что все равно выступлений много. И людям приходится, может быть, зачастую выступать. И много вокруг этого стереотипов, что нужно готовить эти доклады, эти презентации, какие-то там зачитывать тезисы. И нужно что-то как-то соответствовать. Ну,
недавно освежал в памяти притчу и вспомнил одну, которую я забыл напрочь, и которая, по-моему, у нас не звучала. Да. Говори любой тезис, сказал мудрый хомяк. Я его опровергну. О чем удивился ученик? А вот и нет, закричал мудрый хомяк.
Я помню.